Они поднимались по лестнице третьи сутки, совершенно обессилев от голода и усталости. Иван насчитал 130 этажей, сбился со счета и перестал считать. Вода во фляге не иссякала, и лишь одно это поддерживало силы путешественников. Время от времени они бродили по этажам, пугая единственных их обитателей – пауков, но следов людей не встречали. Видимо, обитаемые этажи шли гораздо выше, а может быть, наоборот, ниже. Маятник чувств кидал Ивана из одной крайности в другую. То он верил, что все обойдется, что их найдут в самое ближайшее время, то, не видя выхода из положения, проклинал все на свете в отчаянии, царапавшем горло осколками невыговоренных слов. Однако свои переживания он держал при себе, зная, что Тае будет гораздо тяжелее делить еще и его сомнения. Приступы голода, сначала злые и длительные, становились глуше и преследовали их все реже и реже. Верный признак попытки организма бороться за жизнь. Тая похудела так, что на лице выделялись только глаза и губы. У Ивана это было менее заметно из-за бороды и усов. Иван иногда пытался завести разговор. Тая не отвечала, но однажды Ивану послышался шепот. Он прислушался и услышал. «Вы говорите, что время идет. Ах, к сожалению, нет. Время стоит. Мы же идем через пространство лет». Тая, не замечая, что говорит вслух, читала Добсона. К концу третьих суток, когда робинзоны устроились на ночь в одном из пустынных коридоров, и Тая забылась тяжелым прерывистым сном, их посетили два паука. Иван безучастно смотрел на них, теряя из виду, от голода и слабости что-то творилось со зрением. Потом все же решил их прогнать, не из страха, скорее по привычке. Он поднял потяжелевшую свою дубинку тонкой работы, белый стержень, и помахал им в воздухе. Пауки дружно кинулись на утек. Иван невольно усмехнулся и тут заметил, что пауки что-то оставили на полу. Он поморгал, напряг зрение и увидел небольшую плоскую коробку величиной с книгу. Подполз ближе. Коробка была желтая, с зеленой полоской, на которой были выдавлены красные буквы «НЗ». С минуту Костров тупо смотрел на нее, потом его осенило. «НЗ! Неприкосновенный запас! Неужели киберы принесли еду?» Он дрожащими руками поднял коробку с пола, удивляясь, что она намного тяжелее, чем можно судить по объему, повертел сбоку на бок. Коробка была совершенно гладкая, без деталей, выступов и впадин. Лишь на ее торце виднелись едва заметные штрихи черной линии. Иван погладил линию пальцем, клубнул, и коробка распалась на две половины. В ней оказались разноцветные тубы, наподобие тех, в которых продается зубная паста. Иван насчитал 6 туб. Красную, желтую, белую, коричневую, розовую, зеленую. От возбуждения он даже почувствовал прилив сил и приступ беспричинного, почти детского смеха. Подавив смех, взял красную тубу, отвинтил колпачок и сжал бока тубы. В ладонь ему свалилась красноватая колбаска, с шипением вскипела, так что эксперт от неожиданности отдернул руку. Источая дикий аромат жареного мяса, на пол упал розово-коричневый пласт. Иван понюхал руку и уставился на этот пласт величиной с ладонь. Потом поднял его с пола. Это был кусок мяса, еще горячий, словно только что обжаренный в масле. Зашевелилась Тая, принюхиваясь, не открывая глаз. «Знаешь, мне приснилась отбивная». «Мне тоже», — ровным голосом сообщил Иван. Тая открыла глаза, села, упираясь рукой в пол. «Что это?» «Пауки принесли». Он колебался некоторое время, откусил и добавил жуя. «По-моему, натуральное жареное мясо». Тая во все глаза смотрела на него, потом сильно зажмурилась, потерла виски. «Ущипни меня. Оно пахнет, как шашлык». «Не только пахнет. Вкус не передать». Тая потянулась к мясу, но Иван отвел ее руку. «Подожди, нам вредно начинать с мяса. Тут есть еще тубы. Посмотрим, что в них». Он достал желтую тубу, отвинтил колпачок, подставив ладонь и выдавил желтую массу. Мгновение масса лежала неподвижно, потом зашипела, задымилась и превратилась в кусок сыра, ноздреватого, знакомо и влекомо пахнущего, свежего и аппетитного. Тая красноречиво проглотила слюну, расширенными глазами глядя на чудо в руках Ивана. Тот осторожно положил рядом с мясом сыр и вытащил из коробки остальные тубы. В белый оказался творог, в коричневый хлеб, в розовый сладкое малиновое желе, в зеленый что-то стеклянное, пористое, чрезвычайно аппетитное, вкусное, тающее во рту и бодрящее. Решили, что это какой-то стимулятор или тонизирующее средство. Для начала пожевали немного творога с хлебом и сыром, заели малиновым желе и запили водой. Уснули. Но через час проснулись и снова поели. Иван сделал бутерброды, пластины мяса, потом сыр и хлеб, снова закончили трапезу малиной. Наевшись, проспали несколько часов с ощущением тяжелой сытости. Окончательно проснувшись, позавтракали мясом и творогом, попробовали стимулятора, нашли вкус его превосходным, хотя сравнить его было не с чем. Ни Тая, ни Иван в жизни не пробовали ничего подобного. Впервые за многие сутки странствий они почувствовали прилив сил не только физических, но и моральных. Судя по объему и весу коробки НЗ, еды должно было хватить месяца на два, так что голод им уже не грозил, как и жажда. А во-вторых, кто-то все же заботился о них, не выпуская из поля зрения, хотя Иван не понимал, почему этот неизвестный родитель не выведет их из чудовищного здания. И все-таки появилась надежда на благополучный исход скитаний, начавшихся полетом к шатру пауков в Брянском лесу. Целый час они еще оставались на месте, чинили, как могли, обмундирование, жевали и пили. Иван выбросил пришедшие в полную негодность носки, задумался, чем их заменить, но Тая протянула ему свой платок. «Рви, мне он не нужен». Иван запротестовал было, потом сдался. «Обувь в странстве», — сказал он, натягивая сапоги, — «сколько им предстоит еще пройти?» Тая встала, подошла к нему, наклонилась и поцеловала. Они постояли, обнявшись, не говоря друг другу ни слова. Потом Иван подхватил свою дубинку, взял коробку НЗ, и они направились к лестнице. Вверх, этаж за этажом, только наверх. 100 этажей, 2000 ступенек, те же коридоры, пустые и мертвые, гудящие и звенящие, металлические, полные звуков и странной полуживой техники. На 200-м этаже они вышли к лифту. «Наконец-то», — сказал Иван с интересом. «Вот, значит, какой интервал между остановками лифта. 200 этажей. Странно. Помнишь, мы спускались вниз по ступенькам колодца, и там лифт был на каждом этаже. Найти бы тот колодец». Они проверили, с каким ландшафтом соседствует лифт, и увидели знакомый мир Архея. Иван прикинул, сколько им еще осталось идти до 20 века. Выходило около 4000 этажей. Или 80 000 ступеней. О том, что их ждет в родном времени, думать не хотелось. Там видно будет, решил эксперт. Прежде надо дойти. И они снова стали подниматься по лестнице, останавливаясь на отдых каждые полчаса, считая ступеньки, этажи, эры. Им еще предстояло преодолеть 3000 этажей без надежды на помощь, 3000 этажей и разрушенные землетрясением пролеты лестниц, и новые провалы времени, и голод, и жажду, и другие сюрпризы, и ужас неопределенности, и приступы одиночества. Спустя 2 суток их настиг очередной провал горизонта. Они прошли около 120 этажей, и за те 5 минут, что оставались до неизвестно чем грозящей катастрофы, от которой спасались даже пауки, добежать к лифту не успевали ни вверх, ни вниз. «Вот и все», — очень спокойно сказала Тая, опускаясь на ступеньку лестницы. Иван стоял рядом, удивляясь ее спокойствию и собственной заторможенности, и считал секунды. Где-то рядом в недрах очередного коридора нарастал струнный звенящий гул, постепенно повышаясь в тоне до воя, рвущего ушные перепонки. Струны лопались одна за другой, ощутимо вздрагивали стены, издалека доносились вопли пауков, но на лестнице никто не появлялся. «Пойдем в зал». Иван взял Таю за руку, удивляясь, что ему что-то мешает. В руке была коробка НЗ. Он аккуратно засунул ее во внутренний карман куртки и повел девушку за собой – в приближающийся гул и грохот. И в тот момент, когда они сошли с лестницы в круглый зал с выходами коридоров, клин золотого пламени пронзил потолок зала. Тугой удар бросил людей на пол, и наступила тишина. Смолкли звонки, далекие крики, гул и вой. Иван первым поднял голову. В центре зала лежал на полу толстоногий и толсторукий светящийся урод с конусовидным бугром вместо головы. Его тело на глазах прошло гамму цветов, от золотистого до багрового и бурого, и погасло. В потолке над ним продолжало светиться круглое пятно. Дыра, не дыра, окно, не окно. 5 минут, — хрипло пробормотал Иван. 5 минут истекло. «Тише», — прошептала Тая. Издалека доносился размеренный баритон. Прошла коррекция сверху, но горизонт неустойчив. «Всем ТФА заблокировать пространственные связи горизонта. Даю 20-минутный отсчет». Тая тихонько тронула Ивана за руку. «Кто это?» «Не знаю», — так же тихо ответил Костров. «На человека не похож. Робот?» «Сейчас посмотрим». Эксперт привстал, глядя на застывшую фигуру. Потом поднялся и осторожно подошел. Урод не двигался, неловко подогнув одну руку под себя. На спине, а может быть и спереди, отчетливо выделялся горб с металлическими кольцами, вложенными одно в другое. Иван пригляделся и увидел на теле пришельца множество карманов, выпуклых ромбов, молний, дисков и прочих деталей, говоривших, что это комбинезон или скафандр. Отверстие в потолке или нечто похожее на поверхность льда уже затягивалось серебристым металлом, заплывало с каждой секундой. Волны свечения охватили теперь весь потолок и были похожи на волны, бегущие по воде. «Ну что?» — подошла Тая. Иван высвободил руку лежащего из-под невероятно тяжелого тела, и тут вдруг поверхность урода покрылась черной сеткой, и верхний слой его осыпался пеплом. Под этим слоем оказалась нормальная человеческая фигура в комбинезоне. Голова с копной вьющихся волос, бледное лицо с закрытыми глазами и сжатыми губами. «Господи, человек!» — прошептала Тая. Глаза незнакомца открылись, лицо напряглось, дрогнули губы. Шепот был едва слышен, и Тае с Иваном пришлось нагнуться, чтобы разобрать слова. «Возьмите скорее. В кармане. На груди». Иван осторожно потянул молнию на кармане, вытащил плоскую белую коробочку с тремя черными глазками. Глазки загорели зеленым светом, как только Иван притронулся к коробочке трепетными пальцами. «Еще», — прошептал незнакомец, пытаясь поднять руку и царапая комбинезон. «На груди». Иван вытащил тяжелый черный пистолет, похожий на тот, что он отнял у десантника в Брянском лесу. «Это универсал. Для защиты. Пока я не смогу сам». Было видно, что чужак держится из последних сил, то уходя в беспамятство, то выплывая из него. «Коробочка, информационный блок. Приложи его к виску». Он потерял сознание. Иван оглядел плоскую коробочку с глазками, поднес к голове и получил нечто вроде легкого сотрясения мозга, ошеломившего его на некоторое время. Он не был готов к тому, что информационный блок передает информацию в одном мгновенном импульсе. Разобравшись, в чем дело, Иван опустился на колени рядом с незнакомцем. Теперь он знал историю появления в Брянском лесу гигантского здания. «Ты что?» — испуганно спросила Тая. «Дальше тебе придется идти одной». «Почему?» «Мы были правы. Чтобы вернуться назад в свое время, надо отсчитать вверх десятки тысяч этажей здания, которое и не здание вовсе, а ствол хроноускорителя. В каждом своем выходе в реальность он воплощен одним и тем же кольцевым сооружением, но с разными временными и материальными эффектами». «Хорошо, мы их пройдем. Этот парень послан из будущего, чтобы выключить хронобур, то есть генератор хроноускорителя. Они там доросли до экспериментов со временем, и во время одного из запусков бура произошла авария, причем организованная какими-то существами из других времен. Не теми ли чудовищами со змеиными головами? Нет, все эти существа, которых мы встречали, всего лишь помощники разных уровней. Я не совсем разобрался в их принадлежности. В общем, мы с тобой попали в ствол, в здание со всем хозяйством обслуживания хронобура, случайно оказавшись в месте его материального выталкивания в нашем веке. И таких несчастных в здании много». «Я помню», — передернула плечами Тая. «Я должен идти с этим парнем вниз. Он послан организовать команду из таких же, как я, и попытаться выключить этот чертов бур. Кстати, его посылали точно для встречи с нами». «Этот стержень», — Иван кивнул на свою дубинку, «оказывается на самом деле энергоаккумулятор. МК мини-коллапсор. Вот что означают эти буквы. В нем пропасть энергии, не меньше десятка Чернобылей. Он излучает в длинноволновом диапазоне, и пауки лоцируют нас где угодно, зная обо всех наших перемещениях». «Так пауки — это все-таки роботы?» «Киберприслуга хронобура. И они же аварийные автоматы. Если бы не они, последствия выхода бура в наше время и в другие времена могли быть ужасающими, катастрофическими». «А что там светится во дворе здания?» «Зона хронораспада, то есть зона прямого преобразования времени в пространство и энергию». «Я пойду с тобой». «Таисия, ты не понимаешь. Я пойду с тобой. С вами. И не возражай, пожалуйста». Голос девушки стих до шепота, потом снова окреп. «Что нам предстоит сделать?» «Он объяснит». Иван посмотрел на тело незнакомца. «Я понял так, что придется воевать». В здании, кроме пауков, полно других автоматов, в том числе и враждебных, не считая санитаров и монстров. Из коридора прилетел гулкий удар. Качнулись стены зала, из других коридоров вынесло в зал облако пыли. 17 минут до хроносдвига», — сообщил размеренный голос автомата. «Всем ТФА покинуть горизонт. Вынужден произвести хроносброс во внешний мир». Глаза незнакомца открылись. «Кажется, у вас появилась альтернатива. Хроносброс — это выброс масштабной пены, энергии во внешний мир. Если хотите, ищите кабину мембраны 0. Наберите на панели 20 век, ваш выход, и ждите. Вас выбросит из здания наружу в ваше время. Только не забудьте надеть ТФЗ». «Но как же вы?» — неуверенно сказала Тая. «Я не имею права». Незнакомец попытался улыбнуться, но не смог. «Бегите, у нас мало времени». «Я остаюсь», — коротко ответил Иван. Глянул на девушку. «Беги, ты успеешь». Тая колебалась недолго. «Я тоже остаюсь. Один ты не справишься. Что делать?» Незнакомец хотел что-то сказать, но снова потерял сознание. «Бери его за ноги. Удержишь?» «Он теперь командир отряда, а мы его подчиненные. Будем спасать командира, а заодно и вселенную. Как там говорят крутые герои, если не мы, то кто же?» Они подхватили незнакомца и где волоком, где приподняв, понесли к лестнице громоздкое, неподвижное, необычайно тяжелое тело. Гул теперь доносился из недр здания непрерывно. Оно тряслось, раскачивалось, лестница вздрагивала и вибрировала. Толчки сбрасывали людей со ступенек, выбивали из рук неприходящего в сознание незнакомца. А они, с ожесточением, яростно, борясь за жизнь свою и чужую, ломая ногти, не замечая боли, подхватывали тело на руки и тащили. Тащили вниз, с одной только мыслью — успеть.